радости всей семьи, рапорт об отставке был подписан сразу после окончания учений, и Виктор смог покинуть часть, устроившись в больницу родного города. Ева сумела перевестись в медучилище туда же. Ей оставался еще один год учебы, чтобы работать простой медсестрой, или еще 2 года, чтобы она могла помогать мужу на операциях. Они тепло попрощались со всей своей группой, кто собирался к ним на молитву, пообещав, что вышлют Библию или привезут, если сумеют достать. Также молодая семья тепло рассталась со служивцами и с командиром части. Командир части, провожая Виктора, предупредил: «Если что, я ничего не знал. Не знаю и знать не хочу, понял? Если тебя начнут ковырять, я не стану вступаться за тебя. Ты слишком разошелся. Недавно мне доложили, что ты к себе в дом людей приглашал молиться. Считай, что тебе повезло, что ты увольняешься и вообще уходишь в отставку. Я и сам наказал бы тебя за это. Я не знаю, кто ходил к тебе, но если узнаю, накажу. А как? Подумаю на досуге». К моменту переезда Ева уже точно знала, что не окончит училище в этом году, потому что готовилась стать матерью. Мужу она не говорила до самого отъезда, так как не была уверена, но когда они прибыли на место, в первую же неделю у Евы начался токсикоз, и все стало понятно. Виктор был вне себя от счастья. Наконец он станет отцом. Елизавета Евгеньевна боялась дышать на сноху, ведь та невольно собиралась исполнить ее самое заветное желание последних лет. «Рожай мальчика!» – почти требовала пожилая женщина. «Кого Бог даст, того и рожу», – улыбалась Ева, зная, что муж будет рад ребенку, независимо от его пола. И все же она аккуратно ходила на занятия, чтобы не пропустить год. Ева мечтала когда-нибудь помогать мужу на операциях. Она была уверена, что станет хорошей помощницей не только дома, ведь на работе в части он нахвалиться не мог своей помощницей. И не только потому, что она была одновременно и женой, а скорее вопреки этому. Ева слышала, как редко муж и жена могут работать вместе, потому что они часто путают домашние отношения с рабочими. Поэтому Ева всеми силами старалась не смешивать эти отношения, и у нее неплохо получалось. Но для того, чтобы выучиться на операционную медсестру, нужно было учиться еще 2 года. А с маленьким ребенком такое очень нелегко. Ева хотела обойтись без академического отпуска, чтобы ей позволили сдавать только экзамены, как в школе. Но здесь это оказалось труднее. Свекровь обещала помочь с ребенком, если сноху не будут отпускать занятий. А Виктор обещал помочь с предметами, которые покажутся сложными. Так общими усилиями семья собиралась трудиться над поставленной задачей. Но никто из них не предполагал, как шатко их счастье и как скоро оно закончится. Виктор вышел на новую работу на 5-й день после приезда, так как его там ждали. А через месяц среди больных уже ходил слух о том, что в больнице появился прекрасный хирург, и очень многие пытались попасть на операцию именно к нему. Старым врачам это очень не понравилось, и нашлись те, кто начал копать под удачливого хирурга. Сначала пытались узнать, не берет ли он взяток с пациентов за право попасть именно к нему на операцию. Это оказалось бесполезно, так как взяток врач не брал. О том, что Виктор, как всегда, предлагал пациентам молиться за исход операции, пациенты молчали. Многих удивляла скромность талантливого хирурга, так как он обычно говорил: «Конечно, я очень стараюсь все сделать правильно и все предусмотреть. Но, надеюсь, вы прекрасно понимаете, что я человек, такой же, как и все, и могу сделать ошибку. Поэтому предлагаю вам помолиться, как умеете, о том, чтобы все прошло удачно. Я очень хочу, чтобы вы вышли из операционной более здоровым, чем войдете туда». Обычно Виктор не проводил пространных бесед и объяснений, считая, что это дело проповедников и пасторов, а обличение о грехе – дело Духа Святого. Поэтому никто не мог обвинить его в агитации за определенную религию. Страх пациентов за свою жизнь и здоровье до сих пор закрывал им рот от доносов. Но никто не знал, в какой миг выздоровевший пациент мог рассердиться на себя за свою слабость и донести на врача за то, что тот предложил такую странную помощь в этом страхе. И все же встречались пациенты, с которыми Виктор говорил после операции, когда, придя в отделение, чтобы узнать о самочувствии, он слышал вопросы о Боге. Нередко Виктор видел работу Бога в человеке, к Когда Бог обличал о грехе, тогда мужчина знал, что пришла его очередь стать орудием Бога, продолжение работы над человеческой душой. Если человек заговаривал о том, что он грешник, Виктор рассказывал, что Христос для того и приходил на землю, чтобы своей смертью купить право прощать всех людей. Он настолько сильно хотел простить и очистить грех человека, что готов был умереть в муках, чтобы купить это право, простить и окружить человека своей любовью. «Бог и теперь не изменился», — говорил врач. «Он очень хочет простить вам все грехи и дать вам радость. Посмотрите на природу, и вы поймете, что каждый луч солнца хотел бы рассказать вам о том, как сильно любит вас тот, кто создал все. Природа – это большая книга Бога. Но если у вас когда-нибудь будет возможность, почитайте Евангелие, маленькую книгу Бога. Из нее вы сможете больше узнать о Боге». Виктор не посылал в определенную церковь, так как Библия или Евангелие было очень сложно найти даже в церквях. Он не давал адрес дома молитвы баптистов в своем родном городе, так как сам не очень часто посещал эту общину. Небольшую группу верующих в его городе можно было назвать странной. Они без конца ссорились и угрызали друг друга, присвоив себе роль Духа Святого в обличении о грехе. Они без конца лезли в жизнь друг друга, пытаясь навести порядок там, будучи не в силах навести порядок в собственной жизни. Виктор, к удивлению своему, замечал, сколько большое количество болезней и слез вызывала путаница двух стихов из Библии, в одном из которых написано: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится». А во втором: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Люди все делали наоборот. Если кто-то видел в другом, на их взгляд, малейший грех или неправильность, они бежали обличать брата. А если кто-то из них был обижен на другого, он не говорил обидчику ни слова, одновременно сообщая всем остальным, насколько нехорошо и нечестно тот поступил с ним. От этого вражда и обиды между людьми разгорались из-за малейших пустяков, и люди не могли прощать даже те оплошности, которым было снисходительно большинство неверующих людей. Конечно, Виктор понимал, что дело не в этой маленькой путанице, но в желании превознестись друг над другом и в неумении прощать. Скорее, путаница возникла потому, что люди не хотели смотреть на себя и строить отношения между собой и Богом, повинуясь Ему, но шли на поводу естественной греховной склонности превозноситься над другими, таким образом стараясь заглушить голос совести. Им было непонятно, что значит «возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа», ведь они не вникали, что же такое благодать. Вначале Виктор пытался поговорить с пастором, но когда узнал, что пастора для этой церкви выбирал отдел по борьбе с религией, тогда понял, откуда болезни этой группы. Несмотря на все, что узнал мужчина, он знал самое главное, что Бог не изменяется и сейчас может и хочет спасать. Знал Виктор также и то, что Бог и сегодня трудится на земле, как он трудился всегда. Поэтому он делал свою небольшую часть работы над душой человека, веря, что Бог найдет возможность, время и людей, чтобы довести свое дело в душе человека до конца. И именно то, что кто-то один не возьмет на себя всю заботу о том или ином человеке, даст возможность этому человеку убедиться, что рядом с ним Бог, который посылает различных людей и различные обстоятельства, чтобы показать человеку свое невидимое присутствие и поможет познакомиться с ним лично. Виктор старался только сконцентрировать внимание человека на Боге и сообщить хотя бы о немногих способах, которыми Бог показывает свою заботу и любовь, рассказав человеку, что у Бога есть еще немало способов. И главное, это не путь, по которому Бог достучался, а сам Бог, Его личность и Его любовь. Ведь Бог создавал человека для общения любви, и это Его цель на земле – вернуть прежнее отношение с человеком. В Библии много раз Христос называется женихом, а Церковь Христа – Его невестой, как образ любви. Бог терпеливо и нежно добивается ответной любви от человека, несмотря на испорченность и непостоянство последнего. Какую любовь трудно понять. Ее можно только принять и благодарить за нее от всего сердца.